Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я вновь нахожусь между двух огней: православным священником, отцом Александром Сандревым, председателем молодежного отдела Екатеринбургской епархии, и Артемом, который является представителем взглядов атеистов.
Я хотел спросить, а вот, ну, с точки зрения, я не знаю, Бога или верующего человека, смерть — это свобода?
Вот интересный момент. Я бы здесь, конечно, предложил такой необычайный опыт кинематографа, западного причем. Такой фильм есть интересный, он хоть и голливудский, но необычайно показательный. Называется «Смерть ей к лицу». Не видели никто?
Нет.
Очень интересная, забавная комедия. Там играет Брюс Уиллис в главной роли. И там люди одержимы таким эликсиром. Создать эликсир, чтобы не умирать. Uh-huh. Вот. Они эликсир создают, как бы не умирают, но при этом распадаются на части. Uh-huh. Потому что этот процесс необратим. То есть эликсир как бы поддельный. То есть как бы он действует, но как бы не до конца. То есть они как бы не умирают, но распадаются на части там. Вот. А он... И они все заставляли его по этому фильму тоже создать такой эликсир, чтобы... В смысле, принять его, чтобы вместе с ними жить. А он отказался, потому что решил, что будет... Что его выбор, ответственный выбор, не принимать это. Но по фильму гениально все показано. Вот. И потом на его похоронах они встречаются, вот эти приходят его люди, вот эти люди близкие приходят на похороны, и там про него говорят, какую он жизнь прожил, что он был спортсменом, когда он от них ушел, что он был спортсменом, что он столько дел сделал много. И вот это окружено, вот эта память людей, которую он оставил после себя, это необычайно что-то такое радостное, светлое, чистое, несмотря на то, что человек умер, ушел. А они, когда уходили оттуда, они распались на ступеньках, и эта голова еще говорит что-то, рука дергается, но весь человек находится такой в распадшем состоянии. И вот если взять вопрос смерти и бессмертия, конечно, смерть с точки зрения любого человека, это зло. А любое зло, оно человека убивает, сковывает, связывает. Что боль, что смерть, что социальные какие-то потрясения, зло и так далее. Вот. Но существование вот в такой жизни, в которой мы сейчас живем, а жизнь — это не блаженная жизнь, в которой мы множим их труд и болезнь, как сказано, да, вот, в одном псалме. Сколько лет человеческой жизни? 70, а еще в силах 80, и многие из них труд и болезнь. То есть в основном человек редко испытывает состояние счастья, гармонии и спокойствия. В основном, в целом. Есть счастливчик, который умеет, как называется, не париться умеет. Да? Такие есть счастливчики. Но в основном люди как-то вот в основном страдают. Если вот так посмотреть на все человечество в целом, в основном люди страдают. И поэтому существование, вечное существование в такой вот... В таком виде это, конечно, большая несвобода. Поэтому, конечно, Господь попустил смерть, чтобы человек вышел из этой скованной земли, которую он сам же разрушил своими поступками злыми. И он вышел для дальнейшей жизни. Поэтому тема свободы – это тема, которая будет подниматься Господа на новом уровне. На уровне спасения, на уровне бессмертия вечной души. На уровне спасения, вернее, вечной души, на этом уровне и будет рассматриваться свобода. Мы сейчас о том уровне можем лишь немножко говорить. Лишь вот говорить постольку поскольку. Но эта тема поднимается, кстати, в известных произведениях. Например, «Расторжение брака» Льюиса. Я бы посоветовал именно его почитать. Вот в «Обретении веры» агностиком следует читать Льюиса, потому что Льюис, слово говоря, тоже был агностиком в свое время. Тот, кто «Нарнию» написал. Вот. И, собственно говоря, книги Нарнии, его — это такой своеобразный ответ, вот эти хроники Нарнии. Наверное, фильмы-то хотя бы видели, да?
Да, да.
Вот, можно... А книга гораздо интереснее. Вот. И вот эти цикл по вот этому, ну, таких романов по Нарнии, он как раз таки говорит о том, что человек преодолевает многие вот эти проблемы, в том числе неверие, атеизма, там все это подробно показано в виде художественных образов, притч, рассказов. Поэтому вот можно обратиться к нему. И вот другое его произведение «Расторжение брака», где вот он описывает вот эту свободу в раю, свободу, которая вот рай, ад, это вообще определение человека, как ему быть с Богом или со своими прихотями, страстями, пороками.
Артемий сегодня сказал, что он верит в душу. Вообще, вот что для тебя душа?
Душа для меня это то, что у нас заложено с возрастом. Вот что для меня душа.
С возрастом.
С возрастом, да. То есть душа это, наверное, опыт, который был накоплен нами. Предлагаю взять двух человек. Двух мальчиков возьмем. Один из них из богатой семьи, другой из бедной. У богатого мальчика хорошие, добрые родители, скажем, христиане. А бедный мальчик живет с мамой, она работает. Она может и не работать, но может вырасти в детском дому. Если так посудить, и родители богатого мальчика будут следить за ним, он вырастет добропорядочным человеком. И... То есть то, что у него заложится с возрастом, дальше будет с ним идти по жизни. Это и будет его душой. А мальчик, который будет расти в детском доме... Я не хочу сейчас говорить, что как бы все дети, которые выросли в детском доме без заботы родителей, будут плохими. Но если за мальчиком там никто не следил, а окружение было не самое лучшее, то он может стать каким-нибудь маньяком или убийцей, потому что выбора у него особо не будет. И душа у него, соответственно, будет такая же гнилая, как и его сущность. Вот.
Ну, понятно.
Здесь. Я, кстати, хотел сказать, что мы всегда немного от темы отклонились.
Да.
Я просто сейчас быстро спрошу. Ну, вот как вот вы думаете, все-таки вот смерть — это свобода или нет?
Я так скажу, это возможность свободы на новом, более глубоком уровне.
То есть,
да, вот мы сейчас живем в некоторой степени несвободы, как я уже сказал. Угу. Мы испытываем зло, страдания, болезни. И от самих себя в том числе, но не только от самих себя. И вот то, что привел Артем позицию, что вот человек рождается, например, в детском доме, вот, и испытывает определенную проблему по жизни. Действительно, это трагедия, потому что что самое главное он не получает там? Не то, что у него сейчас у них много чего есть, а самое главное, что он не получает любовь. Ту, которую он должен получить в семье. Он не получил любовь матери с молоком. Он не получил улыбку. Вот до революции интересный диагноз ставили таким детям, которые умирали в таких домах. Умер от тоски. Прям написано, умер от тоски. Почему? Потому что любви не видел. Любовь не видит человек, все, он умирает. И душа, вот это очень хорошее наблюдение, вообще гениальное наблюдение Артема, что такое душа. Душа – это то, что воспитано, взращено с помощью любви, если вот так сформулировать. И, кстати, не все богатые так благополучно вырастают. Масса примеров, когда дети вырастают хамами, жлобами, извиняюсь, вырастают абсолютно асоциальные, которые совершают страшные поступки в обществе. Таких примеров тоже много. Дети, выросшие за бетонными заборами, их иногда называют, спрятанные от другого социума. У них совсем другие проблемы. И они часто, ну, сложно их назвать успешными детьми и нормальными. Потому что тоже любовь не получили.
Я упомянул то, что у них хорошие родители христиане.
Понятно.
Хорошие родители христиане. Я знал, что можно за это зацепиться.
Да. Это хороший, конечно, момент. Да. Все-таки христиан приводят, да? Не хорошие родители атеисты, да? Вот, а хорошие родители христиане. Вот мы все-таки приходим к тому, что есть какой-то источник. Если к нему не прибегнешь, если он не появится в твоей жизни, то жизнь будет пустой, напрасной и разрушенной. Вот мы к этому все-таки приходим. На основании ваших слов я говорю.
Я упомянул хорошие родители христиане, потому что, ну, как я считаю, религия, ну, вот в современном обществе, она все-таки выступает с большей частью не то, чтобы человек поверил в какую-то свободу или жизнь после смерти. Религия, в частности, для государства полезна тем, что люди, которые будут верить в Бога, они будут огорожены от совершения грехов. То есть общество будет не таким порочным, если люди будут верить в Бога.
Ну, это известная идея еще социолога Эмиля Дюргейма, что религия — это клей общества, он говорил. Она склеивает людей, связывает, не делает их одинокими друг без друга, помогает им вместе решать соборно, совместно, коллективно решать какие-то острые социальные проблемы. А какие-то острые социальные проблемы можно решить только коллективно, только сообща.
На самом деле, это ведь известный такой факт на протяжении почти всей истории человечества, и, по-моему, никто из известных философов на это не жаловался. По-моему, наоборот, они это поддерживали, на то, что религия именно сплачивает общество.
Нет, есть еще философ Карл Маркс, Энгельс, по-моему, который говорил, что религия — это опиум народа. То есть она не сплачивает, она одурманивает народ. Было такое мнение, не опиум для народа, а опиум народа. То есть здесь нужно в акцентах, что то есть это некоторое производство коллективного бессознательного религии, такого совместного одурманивания, что-то вроде таких таких коллективных, совместных, таких экстатических таких действий, которые действительно в некоторых культурах присутствуют. В христианстве их нет практически. То есть традиция христианства, она связана и с рациональными многими вещами, и с развитием интеллектуальной науки. То есть развитие науки связано с христианством. Кстати, как это не прискорбно, но именно христианство послужило тому, что появилась наука. Знаете, кстати, почему?
Нет.
Католики, по-моему, они, как потерявшие благодать Святого Духа, решили больше удариться не в религию, а в науку.
Нет, дело не в католиках даже. Это и у нас тоже наука развивалась. Но суть-то очень, очень простой. Почему стал возможен эксперимент? Он стал возможен только благодаря христианству. В христианстве мы разделяем мир и Творца. То есть Творец, он трансцендентен для этого мира. И поэтому мы можем с этим миром проводить эксперимент. Все остальные религии — это так или иначе пантеизм. То есть пантеизм — это творение и творец едины и неразделимы. В индуизме это так и есть. Наступив на мушку, ты наступил на Бога. Раздавив мушку, ты похулил мироздание фактически и самого Бога. В индуизме, например. Угу. И эта отделенность, как это сказать, что мир перестает быть волшебным, это именно христианское такое постижение этого мира. Волшебный в каком плане? Он, конечно, тайна Божия, но он создан Бога и отдан человеку. Поэтому человек над ним может что-то делать. Да. И это привело к развитию науки в свое время. Интересный момент. Поэтому здесь, когда мы говорим про то, что какой просто был про свободу, да?
Угу.
Про смерть, да?
Про смерть и свободу.
Что действительно смерть, она, конечно, ставит человека перед некоторой несвободой. В этой жизни мы не свободны. Очень сильно свободны, тем более в такой короткой жизни. Смерть помогает поставить человека перед выбором, что тебе мало времени дается для совершения выбора. Ты должен успеть его совершить в это короткое время. Вот о чем говорит смерть. А состояние выбора, пока человек не совершил, полное состояние несвободы, это тогда, когда человек не смог совершить выбор. Пока этот известный богатырь стоит на развилке трех дорог, прямо пойдешь, голову потеряешь, налево пойдешь, коня потеряешь, прямо пойдешь, что-нибудь, и направо пойдешь, ухо потеряешь, неважно. В разных сказках разные варианты. Да? Пока он куда-то пошел, как только он пошел, он может быть свободным, реализовываться как-то. Пока он стоит в этой точке, он не свободный. Жесткое состояние несвободы. Человек не может совершить свободу, не может совершить выбор. Как только он куда-то пошел, уже в этом состоянии он может быть свободным. И если он правильно пошел, если он там обретает себя, находит смысл жизни, находит призвание, он может быть самим собой. Это есть свобода в христианском смысле слова. А если он пошел неправильно, если он стал совершать зло, насилие, грабеж, жить в свое удовольствие только, Хотя иногда кажется, вот она, свобода. Русский бунт, да, свободный, казалось бы. Но он ведет вот к плахе, к тому, что у тебя, что называется, сколь веревочка не веся, будет петля, если ты пошел вот этим путем неправильно, не свободно. Поэтому вот тема свободы – это тема пути, тема выбора в христианстве. Как ты пойдешь? Какая у тебя цель в жизни? К чему ты стремишься? Какой у тебя смысл жизни? Вот это все тема свободы. И смерть, она как бы вот отрезает, это ставит предел этому вопросу. То есть некоторые как бы дают временные ограничения, что все равно закончится это все. Вот эта жизнь, то, что ты сейчас отвечаешь, закончится, там начнется что-то новое. И человек чувствует, что там что-то будет, что-то такое необычное. И он не знает, что его там ждет. И до конца никогда не узнает. Только немножко тусклые какие-то есть там свидетельства, и то они людей, которые вернулись. А далеко ли они ушли за порогом смерти, даже те, кто испытали клиническую смерть? Далеко ли они там ушли за границу смерти? Может, это было не совсем граница смерти? Может, это еще было состояние в жизни, поэтому даже те, кто вернулись из клинической смерти, они, собственно говоря, тоже ничего не доказывают. Поэтому тема о свободе, вопрос смерти, вопрос свободы, опять же, отвечая на поставленный вопрос.
Мы сказали, что, кажется, Энгельс, да?
Ну да.
Сказал, что религия – это
опиум
народа, да. И можно с одной стороны и согласиться, и не согласиться с этим, потому что народ, ну вот в частности наш народ сейчас находится на такой небольшой развилке расовой, где есть разница.
Расовый,
именно расы. В нашем народе сейчас очень много, и у каждых свои законы, поверия, вера. Все это разное. И можно, с одной стороны, и согласиться с Энгельсом, и не согласиться, потому что если народ христиан, то есть полностью все 100% верят в Бога, верят в Иисуса, христиане, для них эта религия станет тем, что действительно их объединяет. А если взять наш народ, который вот именно наш в России народ, сейчас который находится, и сказать им, что они все должны принять христианство, все, кто еще его не приняли, это действительно окажется опиумом. Потому что, ну, я могу даже сейчас сказать такую вещь, она не будет совсем точной, но, в принципе, все должны понимать, что это так и есть. Большинство людей, которые вот были убиты за всю историю человечества, они, ну, все-таки наверняка вот большинство людей было убито во имя Бога, то есть из-за Бога. То есть в одних крестовых походах, которые были в Средневековье, сколько людей погибло, чтобы взять один город, сколько людей просто брало, снаряжали просто пилигримов каких-нибудь, детей маленьких, и отправляли их в Иерусалим. Они приходили по земного шара.
Ну, вот.
Не проходили и убивали их.
Ну и убивали, но эти есть, которые доходили.
Ну, вот смотрите, как вы считаете, сколько Иоанн Грозный, да, вот у нас какие вот это можно массовые такие репрессии сравнить? Наверное, только с Иваном Грозным, да?
Угу.
Еще, наверное, кого-то вряд ли мы вспомним, кто бы вот так массово устраивал такое вот, как сказать, казни, да?
Да.
А знаете, сколько пострадало от его действия?
Числа не могу назвать.
Примерно.
Нет.
Не
предполагаю. Ну, число, вот я могу ошибаться, но примерно что-то около 4000 человек.
Угу.
Ну, не самое большое число.
Да. А сколько пострадало во время сталинских репрессий?
Несколько миллионов, по-моему, даже.
Ну, разные цифры тоже приводятся. Ну, миллион минимум, самые такие есть вот сталинисты, которые говорят, миллион минимум, ну, вот миллион приводится, да? Вот. А сколько пострадало за время там революции, гражданской войны?
Миллионов 10.
Вот, миллионов 10. А сколько пострадало за время Великой Отечественной войны?
Только в нашей стране 25 миллионов.
Вот. Сколько Китай это потерял во время вот этой Второй мировой войны, знаете?
Ну, там уже японцы считают.
Да, там 20 миллионов. Но это все смерти, как раз-таки, которые произошли в то время, когда люди сознательно во многих культурах отвернулись от Бога. Гитлер, Сталин, Японская империя. Это все время, когда был потерян Бог. Поэтому где больше, где меньше, вопрос большой. Сколько погибло в газовых камерах во имя... Там кто Бог у них был? Их раса, их идея фашизма.
Их вождь.
Да, их вождь был их Богом, они считали. Понимаете, здесь момент такой непростой. Где больше погибло? За во имя Бога гораздо меньше погибло. Это если мы возьмем вот крестоносцев, там, инквизицию, какие там еще вещи. Это все было связано с общей средневековой такой парадигмой, со средневековыми параллелями. Что в Китае такие процессы проходили, что в России, что в Европе. Но в России, кстати, они меньше проходили. Вот там православие вот все равно как-то вот в плане каких-то средневековых зверств, которые иногда любят припоминать церкви. Вот церкви-то мало что могут припомнить именно у нас в России. Мало там еретиков сжигалось и там единицы там.
Я только один случай знаю вообще про Протопопа Вакум, все.
Нет, были, единицы были все-таки, были. Вот. И Иосиф Волоцкий советовал, что надо с еретиками бороться, их надо убивать. Вот. Но это чисто явление того времени. Люди так мыслили, люди так смотрели на этот мир, люди понимали, что, люди думали, что только так им можно все что-то сделать. Вот. Потом меняется парадигма, там, новое время, просвещение, да? Совсем по-другому. Там развивается гуманизм, казалось бы. Гуманизм, и в итоге он отрицает Бога, гуманизм. Приходит к тому, что человек во имя всего. Так вот, этот гуманизм привел вот к этим топкам концентрационных лагерей и к ужасам ГУЛАГа. Гуманизм привел к этому. Поэтому, вот, что называется, статистика вещь упрямая. Где погибло больше людей во имя Бога или во имя того, когда люди боролись с Богом?
Говоря про то, кто Бог, вот вспомнилось мне совсем недавно, около месяца назад, была, ну, не скажем, праздничная памятная дата смерти Сталина. Mm. Юбилейная, по сути. Mm-hmm. Вот. И к этой дате на телеканале НТВ показывали замечательный фильм «Товарищ Сталин», где один из офицеров беседует с кухаркой, и вот офицер спрашивает: что же вы, кухарка, все время повторяете слава Богу, Бог даст. Вы что, в Бога верите? А она отвечает: как же в него не верить? Вон же он за стенкой сидит, про товарища Сталина. Ну, в общем-то, угу, тоже неплохое подтверждение, наверное, того, что же происходило в те времена.
Да, да.
Дорогие радиослушатели, наше эфирное время подходит к концу. А я напоминаю, что сегодня мы слушали диалог отца Александра Сандрева, православного священника, и Артема, который является представителем взглядов атеистов. Продолжение этой беседы слушайте в следующей программе. До новых встреч!